Антон Павлович Чехов. Дуэль.
Коляски ехали уже по берегу речки. Высокие гористые берега мало-помалу сходились, долина сужилась и представлялась впереди ущельем. Каменистая гора, около которой ехали, была сколочена природой из громадных камней, давивших друг друга с такой страшной силой, что при взгляде на них Самойленко всякий раз невольно кряхтел. Мрачная и красивая гора местами прорезывалась узкими трещинами и ущельями, из которых веяло наехавших влагой и таинственностью. Слышалось изредка, когда проезжали мимо ущелий, как где-то с высоты падала вода и шлепала по камням. В том месте, где черная речка впадала в желтую, и черная вода, похожая на чернила, пачкала желтую и боролась с ней, в стороне от дороги стоял духан татарина Кербалая с русским флагом на крыше и с вывеской, написанной мелом «Приятный духан». Около него был небольшой садик, обнесенный плетнем, где стояли столы и скамьи, и среди жалкого колючего кустарника возвышался один единственный кипарис, красивый и темный. Кербалай, маленький юркий татарин в синей рубахе и белом фартуке, стоял на дороге и, взявшись за живот, низко кланялся навстречу экипажам и, улыбаясь, показывал свои белые блестящие зубы.
Здорово, Кербалайка! Мы отъедем немножко дальше, а ты тащи туда самовар и стулья. Живо!
Кербалай кивал своей стриженной головой, что-то бормотал, и только сидевшие в заднем экипаже могли расслышать: «Эй, есть в Фареде ваше превосходительство».
«Тащи, тащи!»
«Господа, марш за хворостом для костра!»
Все разбрелись, куда попало. Внизу уже горел костер. Около огня с засученными рукавами двигался диакон, и его длинная черная тень радиусом ходила вокруг костра. Он подкладывал хворост и ложкой, привязанной к длинной палке, мешал в котле. Самойленко с медно-красным лицом хлопотал около огня, как у себя в кухне, и кричал свирепо:
«Где же соль, господа? Небось, забыли? Ну что же это, все расселись, как помещики, а я один хлопочи».
Диакон пошел за рыбой, которую на берегу чистил и мыл Кербалай, но на полдороге остановился и посмотрел вокруг. «Боже мой, как хорошо!» — подумал он. Вернувшись к костру, диакон вообразил, как в жаркий июльский день по пыльной дороге идет крестный ход. Впереди мужики несут хоругви, а бабы и девки — иконы. За ней мальчишки-певчие и дьячок с подвязанной щекой соломой в волосах. Потом по порядку он, диакон, за ним поп в скуфейке с крестом, а сзади пылит толпа мужиков, баб, мальчишек. Тут же в толпе попадья и диаконица в платочках. Поют певчие, ревут дети, кричат перепела, заливается жаворонок. Вот остановились и покропили святой водой стадо. Пошли дальше и с коленопреклонением попросили дождя, потом закуски, разговоры. И это тоже хорошо, подумал диакон. Кириллин и Очмянов взбирались на гору по тропинке. Очмянов отстал и остановился, а Кириллин подошел к Надежде Федоровне.
«Добрый вечер».
«Добрый вечер».
«Да-с».
«Что да-с?»
«Итак, значит, наша любовь увяла, не успев расцвесть, так сказать. Как прикажете это понять? Кокетство это с вашей стороны в своем роде? Или же вы считаете меня шалопаем, с которым можно поступать как угодно?»
«Это была ошибка. Оставьте меня».
«Что ж, подождем, когда вы будете в лучшем настроении. А пока смею вас уверить, я человек порядочный, и сомневаться в этом никому не позволю. Мной играть нельзя. Адью».
Он сделал под козырек и пошел в сторону, пробираясь меж кустами. Немного погодя,
Нерешительно подошел Очмянов.
Хороший вечер сегодня.
Он был не дурен собой. Одевался по моде, держался просто, как благовоспитанный юноша. Но Надежда Федоровна не любила его за то, что была должна его отцу 300 рублей. Ей неприятно было также, что на пикник пригласили лавочника. И было неприятно, что он подошел к ней именно в этот вечер, когда на душе у нее было так чисто.
Вообще пикник удался.
Да, да, скажите в своем магазине, что на днях зайдет Иван Андреевич и заплатит там 300... Или не помню сколько.
Я готов дать еще 300, только чтобы вы каждый день не напоминали об этом долге. К чему проза?
Надежда Федоровна засмеялась. Ей пришла в голову смешная мысль, что если бы она была недостаточно нравственной и пожелала бы, то в одну минуту могла бы отделаться от долга. Если бы, например, этому красивому молодому дурачку вскружить голову. Как бы это в сущности было смешно, нелепо, дико. И ей вдруг захотелось влюбить, обобрать, бросить, потом посмотреть, что из этого выйдет.
Позвольте дать вам один совет. Прошу вас, остерегайтесь Кириллина. Он всю рассказывает про вас ужасные вещи.
Мне неинтересно знать, что рассказывает про меня всякий дурак. Надо вниз идти. Зовут?
Внизу уже была готова уха. Ее разливали по тарелкам и ели с тем священнодействием, с каким это делается только на пикниках. И все находили, что уха очень вкусна, и что дома они никогда не ели ничего такого вкусного. Как это водится на всех пикниках, теряясь в массе салфеток, свертков, ненужных, ползающих от ветра сальных бумаг, не знали, где чей стакан и где чей хлеб, проливали вино на ковер и себе на колени, рассыпали соль, а кругом было темно, и костер горел уже не так ярко, и каждому было лень встать и подложить хворосту. Все пили вино, и Кости и Кате дали по полустакану. Надежда Федоровна выпила стакан, потом другой, опьянела и забыла про Кириллина.
Роскошный пикник, очаровательный вечер. Но я предпочел бы всему этому хорошую зиму. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник.
У всякого свой вкус.
Лаевский почувствовал неловкость. В спину ему бил жар от костра, а в грудь и в лицо ненависть фон Корена. Это ненависть порядочного, умного человека, в которой таилась, вероятно, основательная причина. Унижала его, ослабляла, и он, не будучи в силах противостоять ей, сказал заискивающим тоном.
«Я страстно люблю природу и жалею, что я не естественник. Я завидую вам».
Ну, а я не жалею и не завидую. Я не понимаю, как это можно серьезно заниматься букашками и козявками, когда страдает народ.
Лаевский разделял ее мнение. Он был совершенно незнаком с естественными науками и потому никогда не мог помириться с авторитетным тоном и ученым глубокомысленным видом людей, которые занимаются муравьиными усиками и тараканьими лапками. И ему всегда было досадно, что эти люди на основании усиков, лапок и какой-то протоплазмы, он почему-то воображал ее в виде устрицы, берутся решать вопросы, охватывающие собой происхождение и жизнь человека. Но в словах Надежды Федоровны ему послышалась ложь. И он сказал только для того, чтобы противоречить ей. Дело не в козявках, а в выводах.
Стали садиться в экипажи, чтобы ехать домой. Поздно, часу в 11. Все сели, и не доставало только Надежды Федоровны и Очмянова, которые по ту сторону реки бегали в перегонки и хохотали.
Господа, поскорей!
Не следовало бы дамам давать вино.
Лаевский, утомленный пикником, ненавистью фон Корена и своими мыслями, пошел к Надежде Федоровне навстречу, и когда она веселая и радостная, чувствуя себя легкой, как перышко, запыхавшаяся хохоча, схватила его за обе руки и положила ему голову на грудь, он сделал шаг назад и сказал сурово.
ты ведешь себя, как утка.
Это вышло уж очень грубо, так что даже ему стало жаль ее.
На его сердитом, утомленном лице она прочла ненависть, жалость, досаду на себя и вдруг пала духом. Она поняла, что пересолила, вела себя слишком развязно и опечаленная, чувствуя себя тяжелой, толстой, грубой и пьяной, села в первый попавшийся пустой экипаж вместе с Очмиановым. Лаевский сел с Кириллиным, зоолог с Самойленком, дьякон с дамами, и поезд тронулся.
Вот они каковы, макаки. Ты слышал? Она не хотела бы заниматься букашками и козявками, потому что страдает народ. Так судят нашего брата все макаки. Племя рабское, лукавое. В 10 поколениях запуганное кнутом и кулаком. Оно трепещет, умиляется и курит фимиамы только перед насилием. Но впусти макаку в свободную область, где ее некому брать за шиворот. Там она развертывается и дает себя знать. Посмотри, как она смела на картинных выставках, в музеях, в театрах или когда судит о науке. Она топорщится, становится на дыбы, ругается, критикует и непременно критикует. Рабская черта. Ты прислушайся, людей свободных профессий ругают чаще, чем мошенников. Это от того, что общество на 3/4 состоит из рабов. Из таких же вот макак. Не случается, чтобы раб протянул тебе руку и сказал искренне спасибо за то, что ты работаешь.
Не знаю, что ты хочешь. Бедненькой по простоте захотелось поговорить с тобой об умном, а ты уж заключение выводишь. Ты сердит на него за что-то, ну и на нее за компанию. Она прекрасная женщина.
Эй, полная. Обыкновенная содержанка, развратная и пошлая. Послушай, Александр Давидович, когда ты встречаешь простую бабу, которая не живет с мужем, ничего не делает и только хихи да ха-ха, ты говоришь ей, ступай работать. Почему же тут ты робеешь и боишься говорить правду? Потому только что Надежда Федоровна живет на содержании не у матроса, а у чиновника.
А что же мне с ней делать? Бить ее, что ли?
Не льстить пороку. Мы проклинаем порок только за глаза. А это похоже на кукиш в кармане. Я зоолог или социолог, что одно и то же. Ты врач. Общество нам верит. Мы обязаны указывать ему на тот страшный вред, каким угрожает ему и будущим поколениям существование госпож вроде этой Надежды Ивановны.
Федоровны, а что должно делать общество?
Оно? А это его дело. По-моему, самый прямой и верный путь — это насилие. Ее следует отправить к мужу. А если муж не примет, то отдать ее в каторжные работы или какое-нибудь исправительное заведение.
Как-то на днях ты говорил, что таких людей, как Лаевский, уничтожать надо. Скажи мне, если бы того, положим, государство или общество поручило бы тебе уничтожить его, то ты бы решился?
Рука бы не дрогнула.
Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные, душные, скучные комнаты. Оба молчали. Лаевский зажег свечу, а Надежда Федоровна села и, не снимая манто и шляпы, подняла на него печальные, виноватые глаза.
Он понял, что она ждет от него объяснения. Но объясняться было бы скучно, бесполезно и утомительно. И на душе было тяжело от того, что он не удержался и сказал ей грубость. Случайно он нащупал у себя в кармане письмо, которое каждый день собирался прочесть ей. И подумал, что если показать ей теперь это письмо, то оно отвлечет ее внимание в другую сторону. «Пора уж выяснить отношения», — подумал он. «Дам ей, что будет, то будет. Прочти, это тебя касается».
Сказавши это, он пошел к себе в кабинет и лег на диван в потемках, без подушки. Надежда Федоровна прочла письмо, и показалось ей, что потолок опустился, и стены подошли близко к ней. Стало вдруг тесно, темно и страшно. Она быстро перекрестилась 3 раза и проговорила:
«Упокой, Господи, упокой, Господи, упокой, Господи».
И заплакала.
«Ваня», — позвала она, — «Иван Андреевич, зачем ты раньше не сказал мне, что он умер? Я бы не поехала на пикник, не хохотала бы так страшно. Мужчины говорили мне пошлости. Какой грех, какой грех. Спаси меня, Ваня, спаси меня. Я обезумела, я пропала».
Лаевский слышал ее всхлипывание. Ему было нестерпимо душно и сильно стучало сердце. В тоске он поднялся, поставил посреди комнаты, нащупал в потемках кресло около стола и сел.
«Это тюрьма. Надо уйти, я не могу».
Идти играть в карты было уже поздно. Ресторанов в городе не было. Он опять лег и заткнул уши, чтобы не слышать ее всхлипываний. И вдруг вспомнил, что можно пойти к Самойленку.
«Александр Давидович, ты спишь? Александр Давидович».
«Да кто там? Какого черта?»
«Это я, Александр Давидович. Извини».
«Что тебе? Погоди, погоди, я сейчас отопру».
«Не трудись, я в окно. Александр Давидович, спаси меня. Умоляю тебя, заклинаю, пойми меня. Положение мое мучительно. Если оно продолжится еще хоть день-два, то я задушу себя, как собаку».
«Стой. Ты насчет чего, собственно?»
«Сожги свечу».
«Ах, ах, ах. Боже мой, а уже 2-й час, брат».
«Извини, но я не могу дома сидеть. Ты, Александр Давидович, мой единственный, мой лучший друг. Вся надежда на тебя. Хочешь, не хочешь, Бога ради, выручай. Вот, что бы то ни стало, я должен уехать отсюда. Дай мне денег взаймы».
«Боже мой, боже мой. Засыпаю, слышу свисток. Пароход пришел, а потом ты. Много тебе нужно?»
«По крайней мере, 300 рублей. Ей нужно оставить 100, и мне на дорогу 200. Я тебе должен уже около 400, но я все вышлю, все».
«Так, 300, да. Но у меня нет столько. Придется занять у кого-нибудь».
«Займи, Бога ради. Займи, а я непременно отдам. Вышлю из Петербурга, как только приеду туда. Это уж будь покоен. Вот что, Саша, давай выпьем вина».
«Так, можно и вина. А как же Надежда Федоровна? Она останется разве?»
Все устрою. Я потом вышлю ей денег, и она приедет ко мне. Там уж мы и выясним наши отношения. За твое здоровье, дружа».
«Погоди. Сначала ты этого выпей. Это из моего виноградника. Это вот бутылка из виноградника Наварица, а это Ахатулова. Попробуй все 3 сорта и скажи откровенно. Мое как будто с кислотцой. А? Не находишь?»
«Да. Утешил ты меня, Александр Давидович. Спасибо. Я ужил».
«С кислотцой?
А черт его знает, не знаю. Но ты великолепный, чудный человек».
Глядя на его бледное, возбужденное, доброе лицо, Самойленко вспомнил мнение фон Корена, что таких уничтожать нужно. И Лаевский показался ему слабым, беззащитным ребенком, которого всякий может обидеть и уничтожить.
«А ты, когда поедешь, с матерью помирись. Нехорошо».
Да, непременно.
«Помирился бы ты и с фон Кореном. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди. А глядите друг на дружку, как волки.
Да, он прекраснейший, умнейший человек. Он замечательный человек, но сойти с ним для меня невозможно. Нет. Наши натуры слишком различны. Я натура вялая, слабая, подчиненная. Быть может, в хорошую минуту и протянул бы ему руку, но он отвернулся бы от меня с презрением. Я отлично понимаю фон Корена. Эта натура твердая, сильная, деспотическая. Ты слышал? Он постоянно говорит об экспедиции, и это не пустые слова. Ему нужна пустыня, лунная ночь. Кругом в палатках и под открытым небом спят его голодные, больные, замученные тяжелыми переходами. Казаки, проводники, носильщики, доктор, священник, и не спит только он один. И как Стэнли сидит на складном стуле и чувствует себя царем пустыни и хозяином этих людей. Он идет, идет, идет куда-то. Люди его стонут и мрут один за другим. А он идет, идет. И в конце концов погибает сам и все-таки остается деспотом и царем пустыни. Так как крест у его могилы виден караваном за 30-40 миль и царит над пустыней. Я жалею, что этот человек не на военной службе. Из него вышел бы превосходный, гениальный полководец. Он умел бы топить в реке свою конницу и делать из трупов мосты. А такая смелость на войне нужнее всяких фортификаций и тактик. О, я отлично его понимаю. Скажи, зачем он проедается и здесь? Что ему тут нужно?
Он морскую фауну изучает.
Нет, 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 брат, нет. Мне на пароходе один приезжий ученый рассказывал, что Черное море бедно фауной, и что на глубине его, благодаря изобилию сероводорода, невозможна органическая жизнь. Но фон Корен самостоятельный и упрям. Он работает на Черном море, потому что никто здесь не работает. Он порвал с университетом, не хочет знать ученых и товарищей, потому что он прежде всего деспот, а потом уж зоолог. И из него увидишь, выйдет большой толк. Он уж и теперь мечтает, что когда вернется из экспедиции, то выкурит из наших университетов интригу и посредственность и скрутит ученых в бараний рог. Деспотия и в науке так же сильна, как на войне. А живет он второе лето в этом вонючем городишке, потому что лучше быть первым в деревне, чем в городе вторым. Он здесь король и орел. Он держит всех жителей в ежах и гнетет их своим авторитетом. Он прибрал к рукам всех, вмешивается в чужие дела. Все ему нужны, и все боятся его. Я ускользаю из-под его лапы. Он чувствует это и ненавидит меня. Не говорил ли он тебе, что меня нужно уничтожить или отдать в общественные работы?
Да.
Я пустой, ничтожный, падший человек. Воздух, которым я дышу, это вино, любовь. Одним словом, жизнь я до сих пор покупал ценой лжи, праздности и малодушия. До сих пор я обманывал людей и себя. Я страдал от этого. Перед ненавистью фон Корена я робко гну спину, потому что временами сам ненавижу и презираю себя.
Пора, братец, спать.
Да-да-да, извини. Я сейчас.
Страницы повести Антон Павловича Чехова «Дуэль» читали артисты Анна Алексахина, Юлия Бочанова, Александр Васильев, Александр Строев, Андрей Красавин и Леонид Михайловский. Режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует.